Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Препятствия для превозмогающей молитвы». На всем протяжении Библии Бог повелевает своему народу молиться во всякое время. Мы должны молиться, когда находимся на высоте или когда унижены, в хорошие и плохие времена, и мы должны молиться во всякое время, в периоды радости и здоровья, ровно как в болезни и депрессии, во времена покоя и благоденствия, но также во времена печали и скорби. Каково бы ни было наше положение или состояние, мы должны непрестанно молиться. Я верю, что всякий искренний христианин хочет молиться. Но, конечно, не все мы повинуемся этому желанию. Даже зрелые верующие ослабевают в молитве. Когда же они уделяют время для молитвы, они находят это трудным и утомительным и быстро теряют к ней интерес. Когда я спрашиваю моих друзей, почему им так трудно молиться, большинство их пожимает плечами. Они искренне любят Иисуса, имеют великое желание молиться, но никак не могут понять, почему же они недостаточно настойчивы в молитве. После многих молитв и исследования Слова Божьего, Господь, как я думаю, пролил некоторый свет на этот вопрос. Вот 5 наиболее распространенных препятствий для побеждающей молитвы. Первое. Некоторым трудно поверить, что их молитвы приняты. Хотя некоторые христиане много лет слышат проповедь Евангелия, им все еще недостает уверенности в том, что они приняты Господом, и ничто так не ослабляет желание молиться, как это. Вы просто не можете поверить, что ваши молитвы приняты, если не уверуете, что вы сами приняты. И до тех пор, пока вы не уладите этот вопрос, пока вы не убедитесь, что можете приходить к Божьему престолу без осуждения, вы никогда не испытаете, что такое побеждающая, превозмогающая молитва. Павел говорит, что Бог усыновил, принял нас просто из любви к нам. Как написано, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли своей, в похвалу славы своей благодати, которую Он облагодетельствовал нас возлюбленным. Господь усыновил вас не по какой-либо другой причине, как только по своей великой любви к нам. Вы можете сказать: «Я знаю, Божье Слово говорит, что я принят, и что Иисус открыл мне прямой доступ к престолу благодати. Но я слишком стыжусь подходить ближе. Я все еще борюсь с сильными искушениями и, случается, согрешаю. Я не достиг полной победы, и поэтому единственная молитва, которую я могу произнести, это: «Боже, помоги мне». Позвольте мне задать вам один очень простой вопрос. Любите ли вы Иисуса? Являетесь ли вы Его дитем, а Он вашим первосвященником, который ходатайствует за вас? В таком случае, согласно Писанию, не имеет значения, что вы сделали. Вы имеете право входить в Его присутствие, чтобы обрести необходимую вам милость и благодать. Фактически, именно в такое время Он выступает как ваш первосвященник. Как написано: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, но без греха. Поэтому да приступаем к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать во время нужды». Христос говорит нам: «Да, я могу понять каждую вашу мысль, хорошая она или злая. Я вижу всякую вашу затаенную амбицию, всякую тайную похоть или деяние, и все же я приглашаю вас приходить дерзновенно к моему престолу. Я очень хочу дать вам всю благодать и милость, в которых вы столь отчаянно нуждаетесь». Однако зачастую христиане не поступают так, как призывает их Господь, и вместо этого, когда они впадают в искушение и грех, они склонны убегать от Бога. Они думают, как может Господь принять меня, когда я столько раз подводил Его в том же самом вопросе? Я не могу снова идти к Нему, чтобы просить об этом. Он столько уже раз проявлял ко мне милосердие, что не думаю, что Он вытерпит такое и на этот раз. Недавно один отчаявшийся муж написал мне: «Я пристрастился к порнографии. Не знаю, как это случилось, но я крепко попал на крючок. И в результате этого греха я сильно скорблю, я презираю себя. Я исповедовался в этом грехе перед своей женой и Господом, и я знаю, что все еще люблю Иисуса всем своим сердцем, но я, похоже, просто не могу освободиться. Я не решаюсь идти к Нему с этим грехом, потому что Он должен гневаться на меня. Брат Давид, скажите мне, может ли Бог простить меня? Этот человек искренне любит Господа, но он также болен и сильно нуждается во враче. Да, он согрешил против света, который был дарован ему. Но справедливо и то, что Иисус пришел, чтобы быть врачом для больных, мучимых, одержимых бесами, находящихся в узах, включая узы порнографии. Христос все еще является первосвященником этого человека». Однако этот связанный верующий ясно говорит: «Чувство вины за мой грех не дает мне приблизиться к престолу. Я говорю ему: беги в свою тайную комнату молитвы и излей свое сердце перед престолом благодати. Получи свою милость, всю милость, которую имеет для тебя Иисус. Затем, после того, как ты примешь Его любовь, умертви свой грех силою, которую дает тебе Дух Святой». Некоторые христиане думают, что их молитвы не будут услышаны, потому что они слишком долго пренебрегали молитвой. Месяцами и даже годами Дух Божий побуждал их приходить в тайную комнату, нежно уговаривая и обличая их через бесчисленные проповеди и совесть. Но через время вина этих людей стала напоминать резервуар, который наполнен водой. Они знали, что должны молиться, но не делали этого. Такова была отговорка одного неверующего мужа, который никогда не был в церкви со своей женой. И всякий раз, когда она просила пойти с нею, он говорил: «Я буду чувствовать себя лицемером, потому что никогда не отвлекался на твое приглашение». Наконец, однажды, когда он уступил и пошел с нею, он получил спасение. «Послушавшись Духа Святого, я послал однажды крупный денежный дар одному человеку, который причинил мне великое зло. После этого прошло 6 месяцев без всяких признаков благодарности за дар. Конечно, я не ожидал благодарности, я просто повиновался Божьему повелению любить и благословлять этого человека. Наконец пришло письмо. Этот человек объяснил: «Я не ответил вам сразу же, так как не думал, что у меня найдутся для вас слова благодарности. Я не мог поверить, что вы сделаете такое после всего, что было. Мне потребовалось так много времени, чтобы набраться храбрости и сказать вам спасибо». Многие христиане похожи на этого человека. Они не могут поверить, что Бог желает прощать, любить их и заботиться о них после всего того времени, когда они пренебрегали им. Поэтому они просто не идут к Нему. Но если я мог простить и благословить того, кто обидел меня и пренебрегал мною, насколько больше хочет прощать и благословлять свой народ, наш Господь. Бог заявляет в книге Иеремии: «Народ мой забыл меня, нет числа дня». Но в следующей же главе Господь призывает: «Однако же, возвратитесь ко мне, говорит Господь, возвратитесь ко мне». Не имеет значения, сколько мы можем пренебрегать нашим Господом в молитве. Он все еще ожидает нас с распростертыми объятиями. Однако, к сожалению, несмотря на ожидающую нас такую милость, многие все еще не желают возвращаться. Второе. Некоторые чувствуют себя виноватыми в том, что молятся только тогда, когда попадают в беду. Когда некоторые христиан постигают беды, они падают на лица свои и молятся так, как будто в их доме начался пожар. Но в промежутках между кризисами они молятся редко, если вообще молятся. Большинство очень стыдятся признавать это. Они думают: конечно, я громко вопияю к Богу только тогда, когда с кем-то из моих детей случается несчастье. Я усердно молюсь, когда узнаю, что кто-то из близких болен смертельно опасной болезнью. Я молюсь только тогда, когда нахожусь в безвыходной ситуации. Возлюбленные, я не осуждаю это, потому что и Библия не делает этого. Писание говорит нам: Господь презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Бог никогда не отвергнет наши молитвы просто по той причине, что мы возносили их в моменты кризиса. Как написано: терпели голод и жажду, душа их истаивает в них, но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их. Эти стихи описывают людей, которые взывали, потому что находились в безвыходном положении. И все же Бог не осудил их и не сказал: «Вы зовете меня только потому, что находитесь в беде. Где же вы были тогда, когда вам было хорошо?» Нет, нет, Он внял их воплем без всяких оговорок. Как написано в следующем месте из Писания: «Нисходит до бездны, душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает, но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, Он превращает бурю в тишину». Упрекал ли Бог этих людей за то, что они взывали к Нему в самой гуще своих бедствий? Нет, Он избавил их и успокоил бурю, в которую они попали. Почему Бог так милостливо отвечает нам, когда мы взываем к Нему в моменты кризиса, несмотря на то, что мы можем не искать Его в другие времена? Он делает это по единственной причине. Он желает, чтобы мы обратились потом к Нему с благодарением. «Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Да славит Господа за милость Его и за чудесные дела Его для сынов человеческих». Я верю, что Бог говорит нам: «Я сделаю все, чтобы иметь общение с вами. И если, чтобы привести вас в тайную комнату молитвы, мне нужно исцелить и благословить вас во время вашего кризиса, я сделаю это». Время от времени я входил в свою молитвенную комнату, встревоженный и в смятении. В такие времена я изливал там перед Богом все, что у меня было на душе. Мне не нужно было, чтобы кто-то сочинял для меня молитву, а я прочитывал бы ее. Фактически, я никогда не входил в тайную комнату с уже готовой молитвой и никогда не держал пред собой приготовленный листочек подсказку, как молиться. Я просто не верю, что Дух Святой отвечает на заготовленные впрок молитвы. Скорее, Бог желает, чтобы наши молитвы исходили прямо из сердца. Подумайте только, если я хочу поухаживать за своей женой, я не буду запоминать какой-нибудь сонет Шекспира, чтобы потом прочитать ей. Это попросту был бы не я. И она знает это, и вместо этого я скажу: «Дорогая, я люблю тебя». Это простое красноречие, потому что это исходит из моего сердца. Бог желает, чтобы у Его народа была молитва также простая и красноречива. Для Него наивысшая форма молитвы – это благодарность за Его доброту, исходящая из благодарного сердца. Третье. Некоторые ошибочно полагают, что молитва должна быть громкой, слезной и изнурительной. Мы заблуждаемся, думая, что наши молитвы не возымеют своего действия на Бога, если мы не будем бороться с Ним, как Иаков, трижды в день громко молиться, как Даниил, или же изнемогать от духовной брани. Конечно, бывают времена, когда уместна именно такая горячая молитва. Но мы не должны думать, что Бог не услышит нас, если мы не будем возвышать в молитве свой голос. Такое ошибочное понимание является единственной причиной, почему застенчивые, тихие люди после своего обращения не развивают привычку молиться. Они слышат, как зрелые христиане возносят огненные молитвы, стеная и говоря: «Взяйте небо силою», и они пугаются. Они думают: «Я бы никогда не смог так молиться. Я стесняюсь молиться публично и надеюсь, что от меня никогда не потребуют, чтобы я молился в церкви». Недавно, сидя со своей женой и несколькими супружескими парами за ужином, я попросил одного из служителей попросить благословения на пищу. Он быстро прошептал мне: «Пастор, пожалуйста, попросите кого-нибудь другого. Я знаю, что этот дорогой человек часто молится наедине, однако он так стеснялся произнести молитву перед принятием пищи. Я верю, что Бог понимает это. Конечно, есть времена, когда нужно молиться громко, плакать и стенать, и сильно вопиять, возвысить свой голос и не успокаиваться, пока Бог не ответит. И в конце концов, сам Иисус в Гефсимании возносил молитву с сильным воплем. Однако, все это мы можем делать, не произнеся ни единого звука. Наши молитвы могут быть точно такими же горячими, сильными и действенными, даже когда мы не возвышаем голос. Так было, например, с Анной, которая прилежно молилась о сыне, как написано, и она была в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. Илий обвинил Анну в том, что она пьяна, но эта богобоязненная женщина отвечала: «Вина и секиры я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. От великой печали моей и от скорби моей говорила я доселе». Изливая перед Богом душу свою, Анна не произносила вслух ни единого слова, но ее глубокая мольба и чистосердечное признание тронули небо. Господь благословил эту молящуюся женщину, даровав ей сына, пророка Самуила, который стал Божьим голосом в Израиле. Подобно Анне, временами мы можем быть слишком слабыми, огорченными или смущенными, чтобы возвысить свой голос к Богу. Иногда все, что мы можем, это просто плакать перед Ним. Я знаю, что это такое. Часто я шел в свою тайную комнату, настолько измученный, усталый, огорченный и подавленный, не зная, что делать. Все, что я мог, это сидеть в Его присутствии. Сидеть и повторять: «Боже, будь милостив. Поддержи меня, я нуждаюсь в Тебе». Давид описывает это состояние в 6-м псалме. «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены. Душа моя сильно потрясена. Ты, Господи, доколе?» Давид не мог понять, почему Бог так долго не избавляет его. Он взывал: «Господи, когда Ты выведешь меня из этой беды?» И, наконец, Бог дал Давиду откровение, которое так вдохновило его, что он, вставши, повелел своим демоническим врагам: «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо слышал Господь голос плача моего». Как смог Давид получить это откровение? Оно пришло потому, что Бог услышал его плач. Как написано: «Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою». Каждая слеза Давида была молитвой. Каждый вздох был услышан на высоте. Наш Господь верен, чтобы слышать вопли тех, кто призывает Его. Четвертое. Некоторые уделяют большое внимание мысленной молитве, совершенно исключив громкую молитву. Мы уже видели действие тихих молитв. Действительно, когда Павел говорит о непрестанной молитве, я верю, что он имел в виду внутреннюю, мысленную молитву, которой вы можете молиться, сидя за рулем в автобусе, убирая дома, работая в саду, например, сидя на деловом собрании. Однако в нашей жизни редко можно обойтись одними умственными молитвами. Если мы принесем Господу одни умственные молитвы, мне кажется, мы никогда не получим силы для победы над грехом и не испытаем той глубины близости, которую мы могли бы иметь с Иисусом Христом. И Бог наставляет нас: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и помолись Отцу твоему, который в тайне». Я всегда испытываю блаженное облегчение, взывая в молитве к Господу. Иногда я даже уезжаю за город, выхожу из машины и хожу, воздевая руки к небесам и взываю к Богу. Я изливаю перед Ним всю свою боль и разочарование, пока не получу ощущение победы в своем испытании. Я верю, что Давиду также была знакома такого рода молитва вслух. Он пишет: «Гласом моим взываю к Господу, и Он услышит меня со святой горы своей». Мы здесь видим, что Давид возопил к Богу, прося Его о помощи. И каков же был результат его вопля? Он писал: «Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Давид получил мир после того, как он вознес громкие моления к Богу. Он свидетельствовал: «Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня». 5. Превозмогающая молитва невозможна без содействия Духа Святого. Никто из людей по своей природе не склонен молиться. Никто не может быть успешным в молитве благодаря своей силе воли или самодисциплине. Постоянная молитва никогда не может быть достигнута посредством человеческой твердости, характера или решимости, например. Желание и способность молиться исходят только от пребывающего внутри Духа Святого. Без Его содействия мы просто не можем молиться, потому что не знаем, как молиться. И Павел об этом пишет: «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой также фокусирует наши молитвы на Иисусе Христе, когда мы молимся. Он сверхъестественным образом открывает нам смысл Христовых слов, как и остального Писания. И наоборот, опасно молиться, когда наш ум находится в нейтральном состоянии. Однако, к моему удивлению, многие христиане делают именно так. Они убеждены, что если они позволят своим мыслям произвольно блуждать во время молитвы, то любой услышанный ими голос будет от Бога, возлюбленные. Так можно попасть и в обольщение. На адрес нашего служения приходят письма от христиан, заявляющих, что они являются одним из двух свидетелей, о которых упоминается в книге Откровения. Как они дошли до такого понимания? Они заявляют: «Когда я молился, мне проговорил об этом голос». Однако существует еще одно заблуждение. Сверх всех других, о которых нам пишут, некий голос говорит им: «Ты скоро получишь крупную сумму денег, которая позволит тебе полностью посвятить себя Божьему делу. После этого ты будешь покорять для Господа лидеров и даже целые страны». Некоторые христиане десятки лет живут под этим обольщением. Как они получили такое откровение? Они заявляют: «Я молился», освободив место в своем разуме и ожидая, что скажет Бог. Всякий раз, когда мы идем молиться, наши мысли должны быть проникнуты Божьим Словом, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Мы должны сосредоточить все свои мысли на Писании, искать Божьего лица и довериться суверенному руководству Духа Святого. Дух Божий, должно быть, ужасно огорчается, видя прилежно молящиеся массы духовно слепых людей в то время, как христиане продолжают пренебрегать своей тайной комнатой молитвы. Посмотрите, миллионы мусульман, преклонив колени, молятся в направлении Мекки от 3 до 5 раз в день. Где бы они ни находились, они смело разворачивают коврик и простираются на нем в молитве, не беспокоясь, что думают о них другие. Религиозные евреи по всему миру молятся и читают нараспев молитвы в самолетах, автобусах, в магазинах, никогда не заботясь о том, что подумают другие. Буддийские монахи совершают нескончаемые молитвы, постоянно раскручивая молитвенные колеса часами. До изнеможения распевают кришнаиты свое Хари Кришна, язычники с раннего утра и до позднего вечера молятся, поют, звонят в колокола на углах улиц, перед магазинами, в храмах, мечетях. Напротив здания нашей церкви в Нью-Йорке я вижу восточного религиозного гуру каждый вечер в течение 1 или 2 часов, который расхаживает по своей квартире воспевающего и молящегося своим богам. Однако единственный истинный Бог, единственный, который может ответить на молитву, остается в пренебрежении. В то время как погибающий мир горячо молится своим богам и идолам, евангельские христиане остаются небрежными в отношении молитвы. Мы редко призываем имя своего Господа или проводим время наедине с Ним. Однако Он нам дал Духа Святого, чтобы учить нас, как Ему молиться, чтобы получить благословение и добро. Я спрашиваю вас, действительно ли вы желаете быть постоянными в своей молитвенной жизни? Если да, то просите, чтобы Дух Святой научил вас. Он пребывает в вас, потому что был излит на всех верующих. Просто покоритесь Его руководству. Он вложит в ваше сердце дух благодарения и желания молиться. Может быть, вы будете чем-то заниматься днем, когда внезапно у вас возникнет настоятельная потребность помолиться. Когда вы ответите на призыв Духа Святого, то обнаружите, что ваши уста разрешились, и из них потоком польется святая молитва, исходящая из глубины вашего сердца.
Передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, программа «Вестник пришествия».